Крис Уоллес. При участии Митча Вайса. Обратный отсчет. 116 дней до атомной бомбардировки Хиросимы. Начало отсчета. 116 дней. 12 апреля 1945 года. Вашингтон, округ Колумбия. Гарри Труману определенно хотелось выпить. Шел 82-й день его пребывания на посту вице-президента. Как обычно, после обеда он занял свое место в зале заседаний Сената, где на этот раз обсуждали рутинный договор с Мексикой об использовании водных ресурсов. Сенаторы монотонно бубнили, и воображение унесло его прочь, на семейную ферму Труманов в Грандвью, штат Миссури, туда, где по-прежнему жили мать и сестра. Сидя за столом на трибуне, Труман достал бумагу, ручку и начал писать. «Дорогие мама и Мэри, болтливый сенатор из Висконсина все никак не угомонится, рассуждая о вещах, в которых ничего не смыслит. Присутствовать на подобных заседаниях в качестве председателя Сената входило в обязанности Трумана. Однако всякий раз ему едва удавалось досидеть до конца. Мысли уносили его куда угодно, лишь бы подальше от этого места. Но в тот день он и представить себе не мог, как круто изменится его жизнь уже к вечеру. Около 5 часов пополудни заседание Сената, к счастью, было окончено. Один, без сопровождения агентов секретной службы, Труман направился через весь Капитолий, миновав ротонду и скульптурный зал, в крыло Палаты представителей. Всегда элегантный, в сером двубортном костюме с белым платочком, выглядывающим из нагрудного кармана, и темной бабочкой в горошек, Труман вечно куда-то спешил. Вот и сейчас он по привычке шел своей стремительной походкой. Пройдя по первому этажу Капитолия, открытому для посещений, Труман спустился на нижний уровень и вошел в комнату номер 9, где располагался личный бункер спикера Конгресса Сэма Рейберна, в шутку называемый отделом образования. Это было особое помещение Капитолия. В него пускали только по личному приглашению самого Рейберна. Ближе к вечеру после завершения официального рабочего дня члены Конгресса собирались здесь, чтобы обсудить стратегию, обменяться сплетнями и жахнуть за свободу стаканчик другой. Труман считался завсегдатаем этого места. Он предпочитал бурбон с родниковой водой. Отдел образования был типичным капиталистским бункером, метров около 6 в длину, с массивными кожаными креслами, диваном и длинным столом красного дерева, который прекрасно гармонировал с винным шкафом. Единственное, что нарушало эту гармонию — вычурный потолок, богато расписанный изображениями птиц, животных и растений. На торцевой стене бункера красовалась одинокая звезда — символ Техаса, откуда его хозяин был родом. Когда Труман вошел, мистер Сэм, как обычно называли Рейберна, сообщил, что того разыскивают из Белого дома. «Стив Эрли ждет, что ты перезвонишь ему прямо сейчас», — сказал он, имея в виду бессменного секретаря президента Рузвельта. Труман, никуда не торопясь, приготовил себе выпить, уселся в кресло и лишь затем набрал номер коммутатора Белого дома — National 1414. «Это вице-президент». Стив Эрли, взявший трубку на том конце, был предельно краток. Напряжение буквально звенело в его голосе. Он попросил Трумана прибыть в Белый дом как можно скорее, не привлекая внимания, и войти через главный вход на Пенсильвания-авеню. Рейберн, считавший Трумана и без того бледным, позднее скажет об этом моменте, что тот стал еще бледнее. «Господи Иисусе, генерал Джексон!» — воскликнул Труман, как только повесил трубку.
Томас Джексон. Годы жизни с 1824 по 1863. Выдающийся полководец армии конфедератов периода Гражданской войны. В устах демократа Трумана, родившегося на Среднем Западе, это имя звучит как «тысяча чертей».
Он был слишком взволнован, чтобы скрывать эмоции. Даже если он и пытался в тот момент сохранять спокойствие, получалось у него не очень. Объявив присутствующим, что его ждут в Белом доме по делу особой важности, он встал, подошел к двери, взялся за ручку, но в последний момент обернулся. «Парни, это не должно покинуть пределов комнаты. Похоже, что-то стряслось». Труман вышел, плотно закрыл за собой дверь и побежал со всех ног по опустевшему в этот час Капитолию. Мраморные коридоры наполнились гулким эхом, пока он бежал мимо каменных генералов и политиков, мимо сенатской парикмахерской, пока взбегал по лестнице к своему офису. У него началась одышка. В офисе он схватил шляпу и успел только бросить, что отправляется в Белый дом, не объяснив причины. На это не было времени. Впрочем, даже если бы оно и было, причину он все равно не знал. На улице лил дождь. Трумэн запрыгнул в свой служебный черный Меркьюри и уже на ходу стал давать инструкции водителю, Тому Харти. Вице-президент и на этот раз пренебрег охраной. Непогода вызвала затор, и у Трумэна ушло больше 10 минут, чтобы добраться до Белого дома. Все это время он пытался понять, что же все-таки происходит. Президент Рузвельт должен был находиться на курорте Уорм Спрингс в Джорджии, где последние 2 недели восстанавливал силы после ялтинской встречи с британским премьером Уинстоном Черчиллем и Иосифом Сталином. Возможно, Рузвельт вернулся в Вашингтон? Сегодня утром здесь проходили похороны его старого друга, Джулиуса Этвуда, бывшего епископа епископальной церкви. Неужели президент приехал на церемонию, а теперь захотел увидеть Трумэна? Но с тех пор, как 3 месяца назад он стал вице-президентом, ему лишь 2 доводилось встречаться с Рузвельтом. Так почему же именно сейчас? Машина свернула с Пенсильвания-авеню, миновала северо-западные ворота и ровно в 17:25 подъехала к северному портику Белого дома. У парадного входа Трумэна встретили швейцары, взяли у него шляпу и проводили к небольшому лифту, отделанному дубом. Жена президента, Элеонора Рузвельт, ждала его в своем личном кабинете на 2-м этаже. Рядом с ней находилась ее дочь Энн со своим мужем, подполковником Джоном Беттигером, а также Стив Эрли. Обе женщины были одеты в черное. Первая леди подошла к Трумэну, положила руку ему на плечо и сказала: «Гарри, президент умер». На мгновение ошеломленный Трумэн потерял дар речи. Только что он мчался в Белый дом, чтобы встретиться с президентом, а вместо этого узнает, что президент теперь он сам. Однако через секунду он овладел собой. «Могу ли я для вас что-нибудь сделать?» — спросил он у миссис Рузвельт. «А можем ли мы что-нибудь сделать для вас?» — ответила она вопросом на вопрос. «Ведь вы оказались в непростой ситуации». Спустя несколько минут, в 17:47, мир облетела новость. Франклин Делано Рузвельт, человек, который возглавлял нацию вот уже 12 лет, провел ее через Великую депрессию и Пёрл-Харбор, а теперь уверенно вел к победе во Второй мировой войне, умер от кровоизлияния в мозг на 64-м году жизни. Белый дом, обычно пустовавший в отсутствие Рузвельта, моментально пришел в движение. Заседание кабинета назначили уже на 18:15. Трумэн распорядился, чтобы пригласили лидеров Конгресса и вызвали председателя Верховного суда США Харлона Стоуна для проведения процедуры вступления в должность и принятия присяги. После этого ему оставалось сделать еще одну вещь. Ровно в 18:00 он позвонил своей жене Бесс в их скромную квартирку с 2 спальнями на Коннектикут-авеню. Трубку взяла Маргарет, их дочь. Она еще ничего не знала и, как обычно, начала подшучивать, но он перебил ее и потребовал, чтобы та позвала к телефону мать. Обычно Трумэн ничего не скрывал от Бесс, но сейчас времени на разговоры не оставалось. Он кратко сообщил ей о смерти Рузвельта и о том, что за ней и ее матерью, Мэтч Уоллес, которая жила вместе с ними, выехала машина. Ему хотелось, чтобы обе они были рядом, когда настанет время принести присягу. Сказав это, Трумэн повесил трубку. Он понимал, насколько эта новость потрясла жену. То, что Рузвельт может не дожить до конца своего 4-го срока, было ее главным кошмаром с того самого дня, когда прошлым летом он принял предложение стать вице-президентом. Теперь этот кошмар стал реальностью. Когда Трумэн вошел в зал кабинета, тот еще пустовал, и он первым сел за большой стол. Позднее один из членов команды Рузвельта опишет Трумэна как маленького человека, который сидел в большом кожаном кресле и ждал. Когда все члены кабинета, находившиеся в тот момент в Вашингтоне, собрались, Трумэн встал. «Я хочу, чтобы каждый из вас остался на своем месте и продолжил работу. И я также хочу довести до конца все начинания президента Рузвельта». После заседания ждали прибытия председателя Верховного суда и семьи Трумэна. Женщинам пришлось протискиваться сквозь огромную толпу, собравшуюся перед их новым домом. Потом какое-то время искали Библию, пока не нашли на столе управляющего экземпляр из тех, что бесплатно распространяют Гидеоновы братья. Наконец, в 19:09 Трумэн и главный судья Стоун заняли свои места возле камина в зале кабинета. Семья Трумэна и высшие должностные лица встали за ними полукругом. Харлан Стоун начал процедуру присяги. «Я, Гарри Шип Трумэн», — произнес он, решив, что буква «С» перед фамилией должна означать среднее имя, перешедшее по мужской линии, хотя на деле это был собирательный инициал, который никак не расшифровывался. «Я Гарри С. Трумэн», — поправил судью будущий президент. Этой оплошностью дело не ограничилось. После того, как Трумэн уже принес присягу, главный судья указал ему, что тот в нарушение протокола водрузил правую руку на Библию. Пришлось все повторить, чтобы рука, как полагается, была поднята. Когда присягу, наконец, провели по всей форме, Трумэн поочередно поцеловал Библию, жену и дочь. Сразу после этого он выступил с кратким обращением к членам кабинета, в котором повторил свое намерение продолжать дело Рузвельта и отметил, что всегда рад выслушать беспристрастный совет, но при этом дал понять, что окончательное решение будет принимать сам. В отношении же принятых решений он всецело рассчитывает на их полную поддержку. Когда встреча закончилась и члены кабинета стали расходиться, к Трумэну подошел Генри Стимсон, военный министр. Он хотел поговорить тет-а-тет по неотложному делу. 77-летний Стимсон был легендарной личностью. Он уже послужил 5 президентам и только что перешел под начало 6-го. Когда они остались наедине, Стимсон предупредил, что тема непростая. О ее деталях он расскажет позже, а сейчас важно, чтобы Трумэн был осведомлен о работе над колоссальным проектом по созданию новой взрывчатки невероятно разрушительной силы. Проект настолько засекречен в силу своей потенциальной опасности, что о нем знают лишь единицы. Стимсон заверил, что подробный отчет он предоставит через несколько дней, когда Трумэн обустроится на новом месте. Это была вся информация. Краткое загадочное сообщение Стимсона озадачило Трумэна. Ему и без того предстояло осмыслить многое. Смерть Рузвельта, реакцию американцев, внезапно свалившуюся ответственность за военные действия в Европе и на Тихом океане. Теперь к этому добавился проект Стимсона. Нечто, о чем он вообще не имел понятия. Позднее он скажет, что в этот день на него обрушился целый мир. «Я решил, что лучше всего мне отправиться домой, как следует отдохнуть и набраться мужества», — записал он в своем дневнике.